страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 9 часов, пятница, 5 октября. Передача по страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, команда сегодняшнего нашего утреннего эфира. Мы с вами начинаем, пожалуй, начнем мы с тех писем, которые вы прислали, с тех комментариев, которые вы прислали, потому что в комментариях продолжается разговор о том, что мы обсуждали с вами в прошлый раз. А в прошлый раз мы читали послание к римлянам, мы читали вторую главу, и мы говорили о порядочных людях. Мы говорили о том, что каждый человек на самом деле без Бога оказывается виновным. И в любом случае каждый человек виновен, независимо от того, с Богом он или без Бога. Просто с Богом он оправдан. Светлана Астафьева Швецова спрашивает, она пишет, а кто такой порядочный человек в нашем мире? Светлана, я предполагаю, что вы порядочный человек. Будете спорить? Вряд ли. Наш звукорежиссер Ирина Латашинская порядочный человек, я порядочный человек. Да большинство из нас порядочные люди. Просто то, что мы порядочные, оно нас никак не оправдывает. Вот и все, Светлана. Александра продолжает мысль по поводу грехов. Помните, мы говорили о косячности. Кстати, некоторые критикуют нас за это слово. Я постараюсь его не слишком использовать. Когда говорят, мы косячники, вместо того, чтобы говорить, мы грешники. Но знаете, на что мы здесь попадаем? Мы ведущие христианских радиопередач, и я лично на это попадаю. Когда ты говоришь «грешники», да, «покаяние грешников», нас критикуют люди неверующие и говорят о том, что какие же мы грешники, что ж вы нас так прикладываете, да? Почему вы нас так называете? Когда говоришь «косячники», да, правильно, критикуют христиане и говорят, как же вы не используете библейскую лексику, что делать? Александра Элитова пишет, мое мнение, мы и с Богом косячим, просто мы, имея общение с Ним, каемся, просим прощения, и Бог помогает нам преодолевать все это. Да, кстати говоря, мы с вами дойдем до этого, об этом будем говорить с вами обязательно, когда дойдем до 8 главы послания к римлянам, будет это через 2 недели. И как раз через 2 недели в 8 главе мы будем говорить и о покаянии человека, который уже стал христианином, который уже стал верующим, и о поддержании отношений с Богом, и самое главное, о хождении в Духе. Мы об этом с вами обязательно еще будем говорить. Об этом же пишет Галина. Главное — вставать и бежать в Бога. Стыдно, больно, но бежать к Отцу и «утешать» в кавычках его своей мольбой о прощении. Насчет «утешать» я понял, что в кавычках это поставили. Поговорим еще, до этого обязательно дойдем, потому что действительно, да, и даже с Богом мы порой ошибаемся, и даже с Богом мы порой совершаем грехи. Только разница другая. Человек, который живет с Богом, если он начинает грешить, он не может спокойно грешить, он не может осмысленно, обдуманно грешить. Его будет мучить совесть, его будет мучить Божий Дух, который в нас живет. И вы почувствуете, что что-то происходит не так. Грешить спокойно, безнаказанно мы уже не можем. Появится совершенно другое отношение, появляется совершенно другое отношение к этому греху и к тому, что с нами происходит. И Александр продолжает этот разговор, она пишет, в любом духовном возрасте есть косяки. Давайте все-таки скажем, в любом духовном возрасте есть искушения. Косяки — это у начинающих, у остальных уже искушения. Или не так, правда? Не знаю. Жанна Навсечек пишет, учись побеждать косяки, не показывай бесам слабинку. Насчет показывания, не показывания и так далее. Послушайте, вы что думаете, они не видят? Я как-то предполагаю, что они в курсе. Да? Вопрос, что нам с этим делать? Побеждать, да. Каким образом? Об этом мы с вами будем говорить, когда дойдем до 7-8 глав. 7 глава — это такое восклицание, кто избавит меня от этого тела греха. И 8 глава — ответ, собственно, на этот вопрос. Пишет Анюта, будем ждать эти пару передач. вы молодцы. Я сказал, что в ближайших двух передачах мы продолжим эту конкретную тему. Очевидно, на это Анюта и отвечает. Такие порядочные, пишет Людмила, чаще всего не хотят слушать о Боге и примириться с Ним. Знаете, тут какая штука, Людмила? Тут вещь удивительная. Бог действует в жизни самых разных людей. И порой человек живет всю жизнь, все в порядке у него, действительно, да, и все хорошо. Но где-то он что-то такое совершит, вдруг сделает, и вдруг начинает его мучить совесть. Ему говорят, да что ты, да не переживай, да и другие по-другому живут, еще хуже, чем ты живут. Но он не может не переживать, Бог уже действует. Поэтому, да, с одной стороны, возникает вот это желание сказать, действительно, до этих людей бывает сложно достучаться. Но, знаете, друзья, иногда такие штуки Бог устраивает по этому поводу, что ты просто понимаешь, что никто, кроме Бога, такое не сделал бы. Игорь вспоминает такую советскую присказку из тех еще времен. «Не тот товарищ и товарищу товарищ, кто при товарищах товарищу товарищ, но тот товарищ и товарищу товарищ, кто без товарищей товарищу товарищ». Ну, я думаю, что кто-то из вас оценил, кто-то нет. Вот Анастасия Гвоздик точно оценила и поддержала эту вашу идею. Да, на самом деле, действительно, вопрос о том, даже в отношениях с Богом, да, как мы строим эти отношения с Богом, они для нас зависят от всех остальных людей, они зависят от того, что происходит вокруг, или, в общем-то, не слишком. Потому что, понимаете, какая штука? Ну вот мы об этом уже говорили, я сейчас на минутку к этому вернусь. Да, действительно, каждому из нас нужно какое-то поощрение, какая-то поддержка. Важно, чтобы та среда, в которой мы находимся, ну, хоть как-то вот поддерживала нас. Но вот эта важность, она же тоже имеет определенные границы. Да, вот, понимаете, ну, если Бог действительно Вседержитель, если Бог Творец этого мира, то, в общем-то, не очень существенно, поддерживают меня окружающие, когда я ему поклоняюсь или нет. Потому что всегда Бог оказывается больше этих самых окружающих. Вот в этом плане, я думаю, что мы можем говорить об этом. «А есть ли евреи-проповедники у вас?» — спрашивает Марина. И конкретно спрашивает про мессианских проповедников. Да, конечно, есть. Я читаю этот вопрос еще и сейчас, потому что сегодня мы будем говорить об избранном народе. Мы будем говорить о богоизбранности иудейского народа и о том, что это значит. Что это значит сегодня, что это значит в данный момент. Я, ну, во-первых, скажу, что Центр Теос Медиа также готовит самые разные передачи, и среди наших передач есть такая штука, программа называется «Шалом». «Шалом», выходит она по вторникам, по понедельникам в 12 часов. Понедельник в 12 часов. Как раз, собственно, эта передача и посвящена как раз благовестию среди Божьего народа, и самые разные интересные люди там приходят. Я не посмотрел, есть ли страница у этой передачи, но в любом случае вы можете ее найти через сайт theos.fm, раздел «Передачи», ну и там находите передачу «Шалом», слушайте, и я думаю, что ответы на многие вопросы вы получите. Вероника пишет: «Здравствуйте, команда ПСБ, спасибо за ваш труд. Вы часто говорите, что проводите эти передачи, чтобы лучше раскрыть и понять характер Бога. Вчера, слушая ваше рассуждение о гневе Божьем, поймала себя на мысли, что раньше смотрела на Бога больше как на Бога Саваофа, праведного судью. Он казался мне суровым, строгим, что ли. А ваши передачи раскрывают именно любовь Бога, его бесконечную милость к нам, недостойным. Да благословит вас Бог». И вас также, Вероника, и каждого из нас, и каждого из слушателей этой передачи. Смотрите, какая здесь штука. Вот поскольку характер Бога многогранен, и он больше понимания любого из нас, иными словами, полностью Бога ни один из нас познать не может. Бог открывается нам, мы узнаем Его, мы увидим Его и увидим все, как есть, когда окажемся с Ним. Вот это уже будет полное познание. Но пока получается вот какая штука. каждый из нас так или иначе склонен подчеркивать какие-то конкретные черты характера Бога. И эти черты действительно для нас оказываются более важными. Хотя в Священном Писании перед нами сочетание. Сочетание того, что, как кажется, даже не может и сочетаться. Да, он и Саваоф, он и Бог воинств, а он и судья праведный, он и суровый, но при этом он милостивый, он любящий. И вот что получается. Если мы начинаем слишком подчеркивать одну часть, одну сторону характера Бога за счет остальных сторон, то мы искажаем представление о нем. Если это довести до предела, получаются такие ходульные совершенно образы. Бог милостивый, Бог любящий, Бог всепрощающий с одной стороны. А как же тогда быть с его судом? А как же тогда быть с его строгостью, суровостью? Ну и Бог судья или Бог такой даже полицейский с дубинкой с другой стороны. А как быть с его милостью? Вот когда мы читаем Священное Писание, Бог открывается нам с самых разных сторон. Чем хорош, среди прочего, вот этот подход, который мы используем в этих передачах, основанных на материалах доктора Джона Вернона Маги. Подход этот хорош еще и тем, что мы не можем пропустить неудобных для нас библейских фрагментов. Понимаете, когда мы сами читаем Библию, да и даже когда в церкви пастор, священник, служитель готовится к проповеди, он ведь обычно выбирает, и мы выбираем, что читать. Разница, отличие или исключение — это православное богослужение, где есть календарь чтения Библии. Календарь, среди прочего, помогает избавиться от этой привычки выбирать удобное. И читает человек все тогда. Так вот, если мы читаем Библию все-таки по определенному календарю или читаем ее целиком, тогда мы видим самые разные стороны. И мы вдруг понимаем, где наше понимание, где наше представление о Боге нуждается в корректировке. Для кого-то действительно важно будет увидеть Бога как милостивого, как любящего, как личность, как того, кто вместе с нами, кто рядом с нами. Мы можем быть не с Ним, и Христос живет в нас, Дух Святой живет в нас. Но для кого-то важно будет услышать, например, концовку первой главы послания к римлянам о праведности Божией, о гневе Божьем, о Божьем суде. Как же встречаются Божий суд и Божия любовь? Как пересекаются они конкретно? Вот пересекаются они как раз на кресте, в личности Иисуса Христа. Я уже говорил об этом, но еще неоднократно это повторю. Если бы Бог просто по любви решил без всякой искупительной жертвы взять и нас простить. Ребята, вы такие хорошие. Я вас так люблю. Вы, конечно, грешники, да, но я все равно вас прощаю. Ну вот и все. Вот в таком случае Бог перестал бы быть справедливым. Понимаете, какая штука? Да, вот любовь действовала бы в ущерб Божьей справедливости. Представьте себе, допустим, судью, который, ну вот ему доказано, ему показано четко, саргументировано, не поспоришь, что его сын совершил преступление, причем тяжелое преступление. А судья такой говорит: сынок, ты, конечно, преступник, но я тебя прощаю. Вот для судьи это будет последний процесс в его жизни, да, потому что он перестал быть справедливым, оставшись только любящим. С другой стороны, справедливость может действовать вопреки или за счет любви. Ну как наказывать, когда любишь? Вот в Иисусе Христе, в его крестной смерти, в его жертве встречаются и то, и другое. Во-первых, воплощается Божия любовь, потому что Сын Божий страдает на кресте за нас. Сын возлюбленный, да? Сын, которого Он любит, за нас, которых Он также любит. И, во-вторых, восполняется Божья справедливость, потому что Сын Божий невиновен, потому что на нем нет греха, потому что он единственный в мире, кто не должен был бы так страдать. И вот и то, и другое совершается. И теперь самое интересное. Апостол Павел в 6 главе этого же послания к римлянам будет говорить о том, что мы умерли со Христом. Да, вот теперь мы живем с Ним, потому что мы умерли со Христом. Что это значит? Вот наши грехи, наша старая жизнь, вся эта наша косячность умерла со Христом. И любовь Божия, и милость Божия, и справедливость Божия и праведность Божия вот в этом действии встретились. Я понимаю, что кому-то, может быть, сейчас сложно, ну вот, вникать в это, да, но слушайте эти передачи. Самое главное и более важное, чем эти передачи, читайте Библию. Говорим сегодня о еврейском народе. Если еврейский народ богоизбранный, но при этом он также виновен, как и все остальные, то в чем тогда богоизбранность? А какой смысл богоизбранности, если, ну, в общем, ровно та же ситуация? Об этом сегодня будем говорить. Скажу вам вот о чем. У нас, у христиан, есть некоторые, ну, скажем так, некоторый багаж, который мы носим как христианская церковь. Очень важно отдать его Богу и понять, да, в нашей истории это было, это действительно было, но Бог прощает, и главное, чтобы это не повторялось, чтобы это у вас не повторялось. В истории христианской церкви был антисемитизм. Причем антисемитизм был у тех людей, таких людей, как Лютер, которых мы считаем, да и есть они такие, великими реформаторами. Вот это было. И происходило это вот от чего? Существует богословское представление о том, что после того, как евреи были виновны в распятии Христа, кстати, почему только евреи, да? Помните, мы об этом говорили, виновны все. Ну вот, но в этом представлении, после того, как они распяли Христа, они потеряли свою богоизбранность. И тогда на место Израиля встала церковь, которая называется Новым Израилем. И теперь в этой теории, вот в этом богословском взгляде, с точки зрения носителей этого взгляда, единственное, что может сделать еврей, это присоединиться к церкви. И тогда, если еврей присоединяется к церкви, тогда он получает спасение, и тогда у него есть будущее. Будущее у еврейского народа с точки зрения вот этой теории не существует. Вне церкви у еврейского народа с точки зрения сторонников этого взгляда будущего нет. Так вот, есть другие христиане, и я думаю, я уверен, что апостол Павел именно среди других этих самых христиан, я тоже среди других христиан, которые стоят на другой позиции. Позиция эта вот в чем. У Бога есть две разные программы, два разных плана. Это план для его избранного народа, для Израиля, с одной стороны, и план для церкви, с другой стороны. Мы будем говорить об этом подробнее в связи с посланием к римлянам, в 9, 10, 11 главах мы к этому подойдем. Сегодня, хотя уже начнем этот разговор. Поскольку было отвержение Мессии, на какое-то время началась вот эта скобка, этот период церкви. Да, на какое-то время Бог как бы придержал свой план для израильского народа. Но, и вот это очень важно, у израильского народа есть будущее. Церковь не заменила собой в глазах Божьих израильский народ. Это нечто новое, это нечто такое, что было открыто уже в Новом Завете. Но поговорим об этом позже, сейчас, к сожалению, времени уже нету. А к счастью, мы можем помолиться и обратиться к Господу для того, чтобы читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, благодарим Тебя за то, что Ты ведешь нас и направляешь нас. Прибудь с нами сейчас и открой нам истинное Слово Твоего. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии!
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». У микрофона Олег Шевкун. Сегодня у нас с вами 368-я встреча. Мы с вами в послании к римлянам. Вы знаете, когда я вот начинал эту серию наших бесед по посланию к римлянам, я вдруг понял, что, ну, вот как-то не соответствую этой задаче. То есть, ну, есть другие библейские книги, по поводу которых такого ощущения не возникало. А тут это сложнейшее послание, это важнейшее послание. И моя задача здесь сейчас донести до слушателей, до вас, друзья, смысл этого послания, не исказив его, но сделав при этом его понятным. Далеко не всегда это получается. Я понимаю, что по-человечески сил на это мне не хватает. И вот особенно сложно будет сейчас, прежде всего, когда мы перейдем к третьей главе послания к римлянам, потому что мы будем говорить об особом месте еврейского народа. Мы будем говорить вещи, с которыми даже не все христиане согласны. И все-таки я буду об этом говорить, я буду это проповедовать, потому что, насколько я понимаю, именно этому учит Священное Писание. Мы с вами путешествуем по страницам Библии от начала до конца, и я не могу изменить что-то просто потому, что мне это сложно, или потому что кому-то другому будет это сложно принять. Но есть еще один момент. Господь открывает нам свою праведность. И рядом с этой праведностью особенно уродливо смотрится наш грех. Знаете, мне гораздо проще представить себе человеческий грех, чем Божию праведность. Да, я, как и каждый христианин, обретаю праведность в Иисусе Христе. То есть праведность Христа живет во мне, когда Христос живет во мне. Но все равно территория греха мне гораздо знакомее, скажем так. Просто по жизни она мне более знакома, чем территория праведности. Но она ведь знакома и вам. Я здесь, у этого микрофона, со Священным Писанием, не для того, чтобы рассказывать вам еще раз то, что вы и так знаете, а для того, чтобы показать в Слове Божьем то, что могло ускользнуть от вас. Но когда речь идет о грехе и праведности, вот это точно так же ускользает порой от меня. Так что давайте молиться, чтобы Господь открывал каждому из нас то, что Он хочет нам сегодня показать. Мы с вами видели такую огромную панораму греха, и после этого апостол Павел говорит о порядочных людях, о том, что, оказывается, порядочный человек зачастую бывает тем же самым грешником, только грехи этого порядочного человека далеко не столь видны, не столь очевидны. Представьте себе супружескую неверность где-то на улице, где-то рядом, я не знаю, с канавой, где ее видно, где она бросается в глаза, где она отвратительна. Теперь представьте себе дорогой пятизвездочный отель, в котором есть тот же самый бар, где можно принять и лишнего принять, и есть номера. Вот скажите, пожалуйста, супружеская неверность в пивнушке и на дороге, она более отвратительна, чем то же самое, но в пятизвездочном отеле? Конечно, нет. Она ровно столь же отвратительна для Бога. А вот в нашем сознании зачастую это представляется иначе. Нам кажется, что если этого не видно, то этого как бы не существует. Штука же как раз в том, что Бог-то видит и знает. И вот 2 глава, 21 стих, апостол Павел начинает задавать вопросы еврейскому читателю, читателю из иудеев. И эти вопросы актуальны для нас. Я хотел бы сейчас прочитать эти вопросы и задуматься о том, что они значат для нас. Мы уже читали об этом в прошлый раз, но я хочу вернуться к этому фрагменту. 21 стих. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь». Я остановлюсь на минутку. Вот это касается и меня тоже, это касается любого проповедника. Если вы проповедник, преподаватель воскресной школы, если вы занимаетесь тем, что показываете, объясняете людям Священное Писание, объясняете людям истины христианской жизни, то это вопрос к вам. Есть довольно много проповедников, у которых их проповедь красивее и ярче, чем их жизнь. 23 стих. «Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога». Иными словами, ты хвалишься тем, насколько ты соответствуешь некоему Божьему стандарту. Но при этом даже своей похвальбой, даже вот этим своим хвастовством ты тоже бесчестишь Бога. Потому что ты как бы говоришь, ну да, ну все, конечно, согрешили, но я согрешил меньше других. Я лучше всех этих людей. Знаете, мне бывает очень сложно порой общаться с, я сейчас это скажу в кавычках, с подчеркнуто духовными людьми. Вот, понимаете, есть два разных таких отношения, если хотите. Да, с одной стороны, отношение к человеку, который, ну вот он действительно живет, ты понимаешь, что это живой человек, у него есть свои сильные стороны, у него есть свои слабые стороны, но он любит Господа, и Христос живет в нем. Это одна история. Другая история – это такой человек, которому, как кажется, вот прямо сейчас бы и в рай. Да и хорошо бы, чтобы он в рай пошел побыстрее, чтобы нас здесь не мучил. Потому что он не только, в кавычках, супердуховный, но и любит бить этой самой своей супердуховностью всех по голове. Я как-то был в гостях, и там, в этой компании, которая пришла в гости среди приглашенных, был один человек, который, когда нужно было помолиться перед едой, в принципе, обычно молится хозяин дома, не правда ли? А тут этот человек такой, он говорит, давайте я помолюсь. И он так складывает руки на груди, встает, там кто-то сидел, кто-то встал, и вот он начинает молиться. Он молится долго, он молится очень правильно. Только абсолютно неуместно. Интересно, что потом этот человек так и был в гостях один. К нему, да, кто-то подошел, просто из вежливости, но общаться с этим человеком потом уже особенно не хотели. Почему бы это, а? Интересно, что такой супердуховностью мы зачастую пытаемся прикрыть свои внутренние бреши, свои внутренние проблемы. Вы же не заподозрите в похотливых мыслях или даже похотливых делах человека, который суперкрасиво молится. Ну, правда же? 24 стих. «Ибо ради вас, как написано, имя Божие хулится у язычников». О чем это? Ну, очень просто. Включите новости, послушайте, что говорят о церкви. В новостях очень редко говорят о церкви положительные вещи. Обычно говорят, если что-то не так. Какие-то проблемы, какой-то конкретный грех. В новостях, конечно, это грехом не называют. Новостники такой терминологии даже не знают. Но хуля верующих людей, они также хулят и Бога. Если у него такие люди, то какой же Бог, если этот Бог, в принципе, есть? Это, конечно, хула. Я понимаю, что здесь все немножко сложнее. Человек, который хочет как-то избавиться от мысли о Боге, такой человек будет пытаться во всем найти отрицательное. Человек, которому не хочется смиряться с тем, что надо будет подчиниться Богу, нужно будет покаяться перед Богом, такой человек во всем будет видеть что-то черное и неприглядное. И это другая сторона. Но тогда это уже его проблема. А что, если вот то, что он видит, является нашей проблемой? Это результат нашего поведения, это результат нашего отношения к Богу. Читаем дальше, 25 стих. И вот тут очень важно. Мы уже об этом говорили, я повторюсь. Обрезание полезно, если исполняешь закон. А если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Можно ли разобрезаться? Конечно, можно. Если преступить Божий закон. И твое обрезание действительно в этом случае ничего не значит. И вот тут он подходит к важнейшей истине, которая будет потом развиваться в третьей главе. Обрезание было таким опознавательным знаком принадлежности к Моисеевой системе, к той системе, которую Бог дал потом через Моисея. Да, обрезание было заповедано еще и при Аврааме, но потом упор на него, акцент на него делается именно во времена Моисея. Но 25 и следующие стихи наводят нас на мысль о том, что обрезание было лишь опознавательным знаком и ничего более. А теперь смотрите. Водное крещение – это, конечно, таинство церкви. Но только в том случае, если это внешнее представление Божьего действия в сердце человека. То есть Бог что-то сделал уже, и мы это представляем. через крещение. Однако водное крещение может быть насмешкой над Христом и Церковью, если в сердце человека нет Христа. 27 стих. «И необрезанный по природе, исполняющий закон, не осудит ли тебя, преступника закона, при писании и обрезании?» Иными словами, у тебя все есть, но ты приступаешь закон. Но это опять-таки, если параллель проводить, человек, который стремится к Богу, но пока еще не ходит в церковь, с одной стороны, и с другой стороны, человек, который ходит в церковь по инерции, потому что привык, потому что он просто не знает, чем другим занять воскресное утро. Бог ему, по большому счету, не очень нужен, но тусовка в церкви хорошая. Какой человек, как вам кажется, ближе к покаянию? Я думаю, все-таки первый. И вот об этом же 28 и 29 стихи. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога». Смысл в том, что обрезание является неким продолжением внутреннего процесса. И я думаю, что это достаточно понятно. Кстати, иудеи об этом тоже знали. Господь об этом говорил еще раньше. Это не то, что вот вдруг апостол Павел берет и открывает. Второзаконие, 10 глава, 16 стих. «Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте впредь жестоковыны». Да, кажется, что это заповедь об обрезании. «Обрежьте крайнюю плоть», и вдруг уточнение «сердца вашего». Иисус потом будет говорить о людях с необрезанным сердцем. У них было обрезание, все вроде бы в порядке, но обрезание не там. Они перепутали. Это серьезная проблема для людей, которые выросли в религиозной среде и сегодня. Кажется, что у человека все в порядке. Кажется, что он знает, как надо, знает, как правильно. Он и молится красиво, он и знает многих в церкви, и песни поет легко и свободно. Ему не надо вспоминать тексты, он их просто знает. Да и Библию может цитировать покруче проповедника. Но результат этого оказывается весьма печальным. И вот тут, друзья, мы подходим к самому сложному. Третья глава. Это действительно очень трудный фрагмент. Давайте попробуем понять вопрос, который задается в начале третьей главы послания к римлянам. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Вот получается, что если обрезание ничего не значит, тогда у иудея нет преимуществ. Тогда непонятно, зачем Бог в свое время все это затеял. Если иудей и язычник равны перед Богом, то какое преимущество у еврея? Похожий вопрос задают и сегодня. Если спасение просто по благодати, то какой смысл, например, ходить в церковь или быть членом церкви? Если я могу просто получить спасение, как и он. Ну или, с другой стороны, член церкви может быть человеком совершенно неспасенным и далеким от Бога. Значит, членство в церкви или посещение церкви получается, это неправильно, да, но вывод такой делают, получается, что это как бы даже не надо. Да, конечно, крещение и членство в церкви – это разные вещи. Но с другой стороны, и крещение, и членство в церкви, и обрезание – все это лишь признаки. Но какое же тогда преимущество? И мы с вами начинаем с ответа апостола Павла на вопрос о том, какое преимущество у иудеев. Это второй стих. «Великое преимущество во всех отношениях». Смотрите, он говорит не просто большое, не просто, ну, в чем-то типа есть преимущество. Апостол Павел здесь сразу использует два очень важных оборота. Преимущество он называет великим. И говорит о том, что это преимущество проявляется во всех отношениях. Это не просто немножко, это не просто чуть-чуть. Это великое преимущество. Мы сейчас с вами увидим, в чем оно заключается. Первый момент. Наипаче или более всего, пишет апостол Павел, в том, что им вверено Слово Божье.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот в связи с этим возникает, кстати, и ответственность. Иудеям доверены Божьи откровения, Божье Слово. Это первое преимущество, которое имеет иудейский народ. Кстати говоря, мы с вами становимся членами церкви, потому что церковь не случайно названа столпом для утверждения истины. У церкви есть определенная ответственность. И вступая в церковь, становясь членом церкви, мы с вами берем частичку этой ответственности на себя. Ту самую частичку, которая действительно дана нам от Бога. Но, возвращаясь к еврейскому народу, Бог сделал еврейский народ восприемником, хранителем и распространителем, сеятелем Божьего Слова. Более того, для еврейского народа было также нечто особое и в самом Божьем Слове. Ну, первый, то, о чем мы говорили с вами только что, им доверено Божье Слово. Они стали восприемниками, хранителями и распространителями Божьего Слова. Это уже само по себе многое значит. Второй же момент заключается в том, что и в Божьем Слове есть нечто важное для еврейского народа. Нечто такое, что относится только к еврейскому народу. И здесь я должен с полным таким пониманием и с полной ответственностью сказать, если мы читаем Библию, то мы видим, что у Бога есть будущее для израильского народа. У Бога есть будущее и для государства Израиль. Потому что если у Израиля нет будущего, то будущего нет и у нас с вами. Почему? Очень просто. Будущее, которое дает Бог еврейскому народу, открывается через обетование, через обещание. Мы с вами читали, например, обещания, которые были даны Аврааму, завет с Авраамом. Мы с вами читали обещания, которые были даны Израилю через Моисея. Мы с вами говорили об обещаниях, данных через Иисуса Навина. Мы еще будем говорить, например, о завете с Давидом или завете через Давида. Это тоже обещание. Теперь смотрите. Во всех этих обещаниях мы видим особый статус, особое место и особое царство для еврейского народа. Представим себе, что эти обещания не исполняются. Бог берет и говорит: не буду, не хочу исполнять эти обещания. Но такое понимание коснулось бы и нас с вами, современных христиан, потому что наше будущее тоже зиждется на Божьих обещаниях. Ну, например, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Это обещание, конечно. Но как только мы допускаем, что Бог мог передумать с исполнением обещаний, данных в свое время Аврааму, Исааку, Иакову, обещаний, данных израильскому народу через Моисея, Иисуса Навина, как только мы с вами предположим, например, что Бог мог выйти в одностороннем порядке из завета, заключенного им с Давидом, как только мы все это предполагаем, напрашивается другое предположение. А кто говорил, что Бог гарантирует свою верность завету с нами? Понимаете, наше с вами будущее, как христиан, зиждется на Божьем характере, на то, что Бог неизменен, на то, что Бог исполняет свое слово, но также оно зиждется и на том, что Бог исполняет обещания, данные израильскому народу. Если Ветхий Завет отменен, то есть большой шанс, что и Новый Завет может быть отменен. Я принадлежу к тем христианам, которые считают, что Израиль имеет будущее. И вот их преимущество, и послушайте, пожалуйста, это очень важно, их преимущество состояло в том, что Бог дал им обещания, которые пока еще не исполнились. С другой стороны, определенные обещания даны и нам, христианам. Необходимо разделять Израиль и церковь. В Ветхом Завете ничего не говорится о том, что близко и понятно нам сегодня. В Новом Завете, однако, очень четко говорится о том, что обещания, данные Богом ранее иудеям, тоже будут исполнены. Я раскрою сейчас эту мысль, она чрезвычайно важна. Например, в Ветхом Завете ничего не говорится о церкви. Да, мы видим прообразы, ожидания, но никакой конкретики там нет. Зато есть совершенно конкретные обещания, данные иудейскому народу. Им обещано царство, в котором иудей не смешается с представителями других народов, как это происходит сегодня в церкви. Я знаю, что многие христиане считают, что Израиль потерял свое право, потерял свою избранность, поскольку иудеи отвергли Христа, и, соответственно, эти права перешли к Церкви Божьей. Я понимаю те фрагменты из Библии, которые используются для того, чтобы обосновать этот тезис. Однако меня это обоснование совершенно не убеждает. Я принадлежу к тем христианам, которые очень четко разделяют Божий план для Израиля и Божий план для церкви. И вот тогда в этом контексте совершенно понятно становится, какие именно преимущества имеют иудеи. Да, они были хранителями слова и распространителями слова, и при этом иудейскому народу даются особые обещания. Мысль о том, что Израиль – это лишь прообраз церкви, я думаю, эта мысль, конечно, неверна. У Бога есть свои особые отношения с Израилем. Но дальше мы переходим к следующему возражению, третий стих. Ибо что же, если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? В чем возражение? Возражение как раз в том, что, ну смотрите, ведь еврейский народ проявил неверность, проявлял ее много лет, много веков. И кто-то может сказать, ну, иудеи были неверны, вот по этой причине они все потеряли. Именно это возражение звучит здесь в третьем стихе третьей главы. Иудеи были неверны Богу, по этой причине они все потеряли. Апостол Павел отвечает, по-гречески это звучит «мегенойто». «Мегенойто» буквально означает «да не будет этого». «Этого да не будет». То есть очень коротко, очень емко и очень сильно, очень настойчиво. Это невозможно. Такое возражение указывает на невозможный фактор. Почему? Потому что, читаем мы в 4 стихе, Бог верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Дело в том, что отношения между Богом и человеком держатся не работой 50 на 50. Отношения между Богом и человеком держатся Божьей верностью. Помните, мы с вами говорили о том, что даже в самые темные времена жизни Израиля Бог готов был услышать их молитву. Среди людей иногда бывает иначе. Ты мне, я тебе. Ты меня обидел, я на тебя обиделся. Ты со мной не разговариваешь. Я с тобой тоже не буду разговаривать. И даже если ты вдруг решишь со мной разговаривать, я уже принял решение раньше, и я с тобой разговаривать все равно не буду. У Бога же система совершенно другая. И мы читаем, что Бог верен своему слову, Бог верен своему обещанию, даже если многие, а я продолжу, даже если большинство людей, еще продолжу, даже если все люди окажутся неверными. Вот тот один праведник, тот единственный праведник в Содоме и Гоморре получит исполнение Божьего обещания. Вот об этом начало третьей главы послания к римлянам. А дальше возникает следующий большой вопрос. Пятый стих. Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Бог несправедлив, когда изъявляет гнев? Я перефразирую этот вопрос, отвечать мы на него будем уже в следующий раз. Пока только хочу поставить его, что называется, ребром. Ведь когда я неправеден, по сравнению с моей темнотой, Божий свет гораздо ярче. Это знаете как, есть некоторые проповедники, я говорю о том, что мне ближе, что я понимаю, предполагаю, что в других сферах это тоже бывает. Некоторые проповедники, когда им нужно найти себе замену, вот они не могут быть в церкви там через неделю, через две, они ищут себе замену. Если у них есть такая возможность, такой выбор, они выбирают на замену проповедников послабее. Догадываетесь, почему? В чем функция этого слабого проповедника? Да чтобы, когда вот пастор, основной пастор вернулся, все сказали, ну, слава Богу, по сравнению с тем, как вот этот проповедует, наш пастор просто гениален. Так вот, то же самое получается и здесь. Апостолу Павлу говорят, а может быть, вот этот грех человеческий существует просто для того, чтобы было видно, насколько праведен по сравнению с нами Бог. За что же нас теперь судить? У нас есть функция. Мы показываем Божью праведность. И вот на этот аргумент отвечает апостол Павел. Но ответ его мы сможем прочитать уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Тут интересная история идет в комментариях. У нас, я думаю, что в понедельник об этом поговорим подробнее. Пока Андрей Панарин пишет: «Всеблагая милость и всепрощение уже были даное, и люди скатились совершенно. Это не работает». Вот «всеблагая милость и всепрощение», я хочу обратить внимание на эти ваши слова, оно действительно не работает, потому что для того, опять-таки, для того, чтобы совершилась справедливость, одной милости мало, должен быть и суд. И этот суд совершился, над Иисусом Христом. Есть очень распространенное такое заблуждение, и опять мы к этому тоже будем возвращаться. Послание к римлянам — это такой вот центр Евангелия, да, это центр того, что определяет христианское богословие в Библии. Так вот, заблуждение стоит вот в чем. Говорят, Бог нас спасает своей любовью. Вот Он нас так любит, и любовью своей Он нас спасает. Нет, друзья, Он нас спасает по причине любви. Он не спасает любовью, Он спасает благодатью, Он спасает через веру. Но любовь — это причина, которая Его к этому побуждает. Иначе можно договориться, и, к сожалению, в нашем мире бывает такое, что люди договариваются, в кавычках, да? Вот я вспоминаю одну девушку, такую экзальтированную, очень эмоциональную, 18-летнюю девушку, у которой был парень-алкоголик. Да, они в церковь приходили. Она больше приходила, правда. Вот. Она говорит, вот он так, ну вот, он пьет, он ругается, но я все равно его буду любить, я своей любовью его из этого вытащу. Как Бог вот вытаскивает людей. Но тут несколько моментов. Во-первых, она возомнила себе, что она Бог, как Бог вытаскивает людей. Во-вторых, ее любовь и Божья любовь — это, в общем-то, разные вещи. И в-третьих, Бог не вытаскивает людей любовью. Жертва Иисуса Христа совершилась. Вот по этой причине милость может проявиться. По этой причине благость может проявиться. По этой причине мы обращаемся... Кстати, тут тоже есть вопрос, как люди сделали орудие пыток религиозным символом. Нет, не религиозным символом. Если только религиозность, это одна история. Но, глядя на крест, мы вспоминаем о том, где встретились милость и справедливость Божия. Вот эти две планки, милость и справедливость, они встречаются. Центр. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. По страницам Библии всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.